Пранам – это выражение нашей веры. Наша вера лежит в основе нашего видения мира, определения собственного смысла жизни, самоидентификации. Мы живем то или иным образом жизни, считаем себя кем-то именно благодаря нашей вере. Мы принимаем тот или иной путь, цели, ценности, потому что наша вера такова. Мы идентифицируем себя с чем-либо. Вера является краеугольным камнем. Мировоззрение любого живого существа определено его верой. Вселенная создается как акт веры Ишвары в то, что Вселенная существует. Кармическое видение каждого живого существа, лока-дришти, это его вера в это видение. Сегодня суббота. Какие-то люди пришли в ашрам, потому что у них есть вера, что это важно. Какие-то другие люди знают о том, что есть ашрам, но не пришли в него, потому что у них есть вера, что их дела важнее. Какие-то люди следуют дхарме, потому что верят, что дхарма – это спасение. Какие-то люди не следуют дхарме, потому что они верят, что что-то другое – спасение. Это разные акты веры. Именно вера является основополагающим, когда мы делаем выбор в жизни. И мы приняли человеческое рождение, тело человека, потому что наша подсознательная вера была такова. Мы освобождаемся и достигаем радужного тела, иллюзорного божественного тела, четвертой пхуми, пятой пхуми, именно потому, что наша вера усиливается, укрепляется. Вера означает перенесение внимания, акта восприятия на то, во что мы верим. Верить в Бога означает, мы постепенно отдаем Богу все больше внимания. Все наши беды из-за того, что мы невнимательны к Богу. Ну, мы его игнорируем. Все наше счастье из-за того, что у нас пробуждается внимание к Богу, у нас появляется вера. И вера – это акт усиленного внимания. Есть такое слово на английском – ignorance. Ignorance переводится как? Неведение, неведение. Да, неведение. Вот оно очень хорошо как бы переносит смысл, доносит смысл, как будто мы что-то игнорируем, как будто мы игнорируем абсолютную истину. То есть неведение возникает, когда мы игнорируем абсолютную истину. Игнорирование абсолютной истины, игнорирование Бога происходит из-за нашего непонимания, что именно она – это абсолютная истина. Из-за непонимания, что абсолютная истина в нашей жизни чрезвычайно важна. Что именно из-за абсолютной истины мы так живем, являемся людьми, а не кем-то еще, что во всем этом абсолютная истина играет самую большую, самую главную роль. Но парадокс в том, что абсолютная истина не видна. Труднопонимаема, труднодосягаема и сокрыта. В этом проблема. Она играет самую главную роль, как некий тайный правитель всего. Но она сокрыта. Вот такая конспирология. И вот вера означает, мы начинаем понимать место абсолютной истины в нашей жизни. Сначала мы допускаем, что абсолютная истина существует. Это на уровне «да, я верю в Бога». Ну, веришь, ну и что? Как это тебе помогает? Это просто вот... Ну, я верю, что я могу стать миллионером, но на самом деле я живу на 4000 гривен, так? Но я верю, что у меня потенциал миллионера. Вот что это напоминает. Это никак не решает никакие задачи. Но это допущение того, что абсолютная истина существует. Затем я верю, что мне надо самому предпринимать активные усилия, двигаться к Богу, что Бог является главной частью моей жизни. Я предпринимаю усилия, становлюсь духовным искателем, принимаю прибежище гуру, гуру Ашрая, прибежище Шаранам. Начинаю изучать, то есть подхожу к этому более профессионально. Меня уже не удовлетворяет вера какая-либо поверхностная. Я хочу во всем этом разобраться, обрести сильную веру. Это следующий этап. Я становлюсь постепенно садху. Но и садху – это не тот, кто обладает совершенной верой, но тот, кто стремится овладеть верой. И сильная вера – это не право души по рождению. Это процесс, в котором вера приходит. Но начинаем мы со слабой веры, с малой веры. Малая вера – это вот я верю, но в любой момент я могу потерять ее. Однажды я читал лекцию в 95-м году в йога-зале. Там были разные женщины, приходили на семинар, на занятия. И у одной женщины большая раздевалка, много людей. Когда все закончили занятия, после занятия пропало из пальто 3000 рублей. Трагедия. Я сказал, все, я больше сюда ни ногой не приду. Я подумал, вот вера и ценник на нее сразу же. Она стоит ровно 3000 рублей. И вот так мы можем оценить нашу веру. Наша вера вначале, она имеет какой-то ценник. Она очень уязвима, очень зависима, и любые вещи, не состыкующиеся с ней, мешающие, могут ее разрушить. Состояние слабой, неустойчивой веры называется адхама адхикари или каништха адхикари, состояние начинающего. Затем, когда мы становимся садху, мы понимаем, что такой уровень веры совершенно неудовлетворительный. Ведь нам предстоит сделать столько работы, нам предстоит сжечь все свои клеши, всю свою карму, прарабдху, санчи, тагами, развязать 8 паша, 8 уз, связывающих нас, победить 6 врагов, 6 клеш, сжечь дотла 3 гуны и всю эго, то, что называют антахкарана, манас будхи ахамкара. И нужен некий огонь, и это огонь веры может сжечь. И вера, и созерцание, они неразделимы. И с малым огнем все это невозможно сжечь. То есть нужно пламя целое, полыхающее, пламенная устремленность, пламенное сердце, устремленное к Богу. Вот такое пламенное сердце, оно может сжечь. А слабый какой-то такой огонек, даже теплый, как у светлячка ночного, не может сжечь. То есть светлячок вроде бы светится в темноте, но особо не освещает и ничего сжечь не может. Он только вот чуть-чуть там мерцает. И вот садху – это тот, кто стремится разжечь огонь своей веры. Он не удовлетворяется малой верой, он постоянно воспитывает себе веру. И вот здесь мы приходим к тому, что на духовном пути мокшадхармы вера – это процесс духовного самовоспитания. Веру можно воспитывать. Вначале человек пассивен в вере. Он считает, что веру ему кто-то должен дать. Вот он приходит в одну организацию, в другую, к одному гуру, к другому. Ну, дайте мне веру. Вот если вот что-то мне покажут, вот скажут как-то, посмотрят или как-то споют по-особому, вот я поверю. Это, конечно, детский подход. А вот если нет, то и не поверю. Вот. Человек не понимает, что вера – это его забота, это не чья-то другая. Его воспитание, его вера – это собственная забота, это абсолютно насущная необходимость. Это гораздо важнее, чем газ в доме иметь, чем электричество. Гораздо важнее. Это воспитание собственной веры. Был один такой человек, который был преданным. Не был преданным, просто был йогом. И какой-то гуру, он с ним установил связь, он слышал про него в Индии. И он мечтал поехать в Индию. И он всем говорил, вот я поеду, и гуру даст мне шактипат и даст мне самадхи. Я вот попрошу его, гуру, дайте мне самадхи. И он мне даст, и я так достигну освобождения. И он так убедился, настроился так и приехал. И он ожидал, что вот гуру его увидит сразу же, определит его высокий уровень, сразу даст ему самадхи, он достигнет освобождения. Он приехал, просто гуру его не замечает, просто как игнорирует. Проходит там неделя. Две недели, три, месяц. И уже пора уезжать, никакого самадхи. И он сильно на этом сконцентрировался, начал в душе уже молиться. Гуру, дайте мне самадхи. В это время гуру его позвал. И сказал, вот сейчас будем демонстрировать какую-то вещь. Положил ему руку на голову. И он подумал, ну вот, сейчас вот точно мне гуру даст самадхи. Мои молитвы услышаны. Он положил ему руки на голову, и тут человек вдруг его выгнуло как-то, он так вскрикнул и упал. И гуру в это время сказал так, я ему передал немного энергии, его энергия пробудилась. Но сейчас мы посмотрим, что из этого выйдет. Через некоторое время он пришел в себя. И другие его спрашивают, ну он так хотел самадхи, ну как, ты вошел в самадхи, что ты переживал, наверное, свет переживал или Бога видел. Тут ничего вообще, просто как уснул, как отключил. И тогда гуру говорит, ты занимался хатха-йогой, очищал каналы тела? Нет. А пранаямой? Нет. А концентрации, может, мантры читал? Нет, я просто вот хотел, чтобы мне гуру дал мне самадхи. Тогда гуру сказал, что я могу передать энергию, но если твое тело не готово и каналы не готовы, то эта энергия максимум, что может сделать, вести тебя в глубокий сон. Но чтобы в этом глубоком сне ты мог себя осознать, ты должен сам прилагать усилия. И ты должен прилагать усилия по распознаванию этого тонкого состояния глубокого сна. Необходимы твои собственные усилия. Пассивное отношение к вере – это ошибка. Вера воспитывается активным подходом. Активный подход к вере отличает садху от начинающего духовного искателя. Но проблема в том, что нет веры в то, что надо воспитывать веру. Вот такая еще проблема. Чтобы этим заниматься, надо поверить, что этим надо заниматься. Чтобы воспитывать веру, надо верить, что надо воспитывать веру. Допустим, в Индии также у людей те же духовные проблемы. Но они знают, что вера – это важно, и что веру надо воспитывать, и у них есть активный подход. Например, если кто-то строит храм, или делает правачан, или сатсанг, сразу же набегает очень много людей. Даже хотя бы из любопытства, нам 100 человек, 300 человек наберется сразу же. Пусть веры нет, но понимание того, что вера – это важно, и что здесь можно ее пробудить, и что-то надо делать, есть. Так воспитание веры для садху – это то, чем он сам осознанно должен заниматься. прибежище, гуру-йога, полагание на гуру, получение дикши, накопление заслуг. Мы должны верить во все эти вещи, прежде чем мы сможем их практиковать. Когда наша вера в них пробуждается, ничто не может помешать, чтобы эти вещи сработали и нас благословляли. Подойти осознанно, целенаправленно к воспитанию своей веры означает каждый день задавать вопрос: какова моя вера, в чем моя вера? Есть у Толстого рассказ, который называется «В чем моя вера?», где он свои сомнения описывает, свои размышления. Он был активным богоискателем, он пытался искренне разобраться, но так и не удалось ему так до конца жизни обрести что-то сильное. Хотя он был очень мощным философом, мыслителем. И вот чтобы наша вера воспитывалась, мы каждый день должны упорно трудиться. Это не то, что нам будет дано просто так. Сильная вера, но это как что-то очень драгоценное. Это как волшебный драгоценный камень Чинтамани или мистическое дерево богов Париджата. И вот такую сильную веру надо воспитывать ежедневно, трудясь до седьмого пота, духовно трудясь. Иногда и материально надо, но в основном это духовный труд. Такая вера, когда она воспитывается, она дарует непрерывную, устойчивую связь с Богом. В состоянии веры самые простые практики начинают даровать благодать. Вот мы взяли ложечку для чамана, прочли мантры, окропили себе, сделали визуализацию. Ну, все, а чамана сделано. Но то же самое, когда вы делаете в состоянии веры, вас окружают божества. Их можно видеть духовным зрением. И весь зал и все пространство озаряется, и вы реально чувствуете очищение. Ваши ветры входят в сушумну, у вас возникает медитативное состояние, и вы чувствуете, как открываются ваши тонкие каналы. Вы погружаетесь в чистое измерение, потому что вы сделали ачаману в состоянии веры. Когда мы делаем намасте и поем ом, когда мы поем ом в состоянии веры, все наши каналы чакры вибрируют, сознание распахивается, раскрывается, и мы входим в глубинное измерение ясности. То же самое, когда мы поем баджаны в состоянии веры, божество нисходит из алтарного мурти и дарует нам свой даршан, входя в сердце или открывая какой-либо уровень ясности. Каждое действие, каждый акт преисполнены смысла. Тогда за всеми вещами мы чувствуем благодать. Благодать – это светоносная энергия, которая вливается в нас и растворяет карму. И все это возможно, все это происходит, когда мы действуем из состояния веры. Когда мы готовим еду без веры на кухне, то что важно? Ну, важно, кто готовит, важно, что готовить, важно, чтобы просад был вкусный, распределение обязанностей и прочее. А когда мы готовим еду с верой, то важно только Бог. Все. Потому что все остальное делает Бог через нас. Когда мы пребываем в измерении меры, все материальное отходит на второй план. Все вторичные детали отходят на второй план. Гордость, эгоизм, нация, пол, каста, возраст, сформированный опыт. Все это перестает иметь значение, когда сильная вера и Бог выходит на первый план. Бог берет все это, отодвигает в сторону и действует через йогина, действует через садху, и все это не важно. Важным становится Бог. Вот был в это время на кухне Бог или не было? Все. Вот это самое главное для того, кто готовит, и для того, кто управляет повара, старшего повара, а для того, кто ест, то же самое. Вот пока Бога веры нет, что важно? Вкусно ли приготовлена пища? Как она сервирована? пересолено или недосолено, ну, из чего оно и так далее. Это все важно. Но когда есть вера, то важно, есть ли Бог во время еды. Если Он есть, пища кажется чудесным нектаром. Все. Присутствие Бога меняет все, что происходит в нашей жизни. Таким же образом, любой акт нашей жизни, он освещается присутствием Бога. Но присутствие Бога вызывается ничем иным, как нашей собственной верой. Ничто другое не может вызвать присутствие Бога, как наша собственная вера. Конечно, Бог пронизывает все и присутствует везде. Но наша вера именно активирует восприятие этого присутствия. И напротив, когда наша вера понижается, то становятся важны другие материальные вещи. Относительные, мирские вещи, все становится очень важным. Мы смещаем фокус внимания на все эти вещи и сразу же начинаем подвергаться их влиянию. Мы подпадаем под влияние этих вещей, под причинно-следственные связи, и наши кармы вибрируют и как бы проявляются, а новая карма накапливается. Вот. Сильная вера делает Бога явленным, видимым, чувствуемым, а значит, делает благодать явленной ануграха-шакти, шактипатху, явленной, чувствуемой всегда и везде. И йогин учится всегда пребывать в измерении глубокой веры. А пока у него нет глубокой веры, он всегда стремится ее воспитывать. Она не появится просто так, она требует воспитания. И это воспитание в самопредании себя Богу. Есть конкретная садхана, шравана, манана, нидхьясана, или шравана, киртана, пада, севана, дасья. Шравана, киртана, смарана, вандана, пада, севана, дасья. То есть слушание. Воспевание имен, вознесение молитв, поклонение стопам, служение умонастроений слуги. Также вера пробуждает присутствие божественной благодати, когда мы постоянно находимся в состоянии преданности и в состоянии самоотдачи. Жизнь в самоотдаче сильно отличается от жизни не в самоотдаче. Не в самоотдаче мы полагаемся на волю, эго, оценочный ум, фиксированные идеи и шаблоны этого мира. В общем, мы полагаемся на все то, чему нас научили с детства и чему нас научил жизненный опыт. В жизни это помогает в относительной, но с точки зрения воспитания веры, освобождения это только тормозит. Но жизнь в умонастроении и самоотдаче означает, мы начинаем больше полагаться на веру и на Бога. А значит, когда проявляется божественная милость, мы полагаемся на божественную милость. И вот умение полагаться на Бога, на божественную милость и воспитание такого умения – это то, что делает из обычного йога садху, уверенно приближающегося к освобождению. Но очень сложно полагаться сразу на Бога. Сложно, если ты его воочию не видел и не ощущал. Сложно, поскольку Бог невидим и неосязаем. Поэтому традиционно ученика сначала учат полагаться на гуру, на дхарму. То, что более видимо, более осязаемо и более понимаемо. И вот ученик становится учеником в тот момент, когда он может сдаться гуру, предаться гуру, положиться на гуру как на свое прибежище и следовать его наставлениям. Не в общем, а достаточно детально. Детально означает целенаправленно, потому что, ну, в общем, тоже можно следовать. Но общее следование наставлениям гуру, оно такое. Ну, гуру приезжает раз в год в какой-то город, там стоит его портрет. В общем, ученики раз в год собираются, говорят, да, мы следуем наставлениям гуру. Но Детальное следование стареньем гуру – это совсем другое. Это буквально, когда ученик следует методу, предписанному гуру, следует, принимает обеты определенные, статус, делает тапасью. Это такой конкретный процесс, очень ясный, очень четкий. Ну, примерно как в спорте, когда человек решил заниматься спортом, он пришел к тренеру, и тот ему каждый раз поправляет, наставляет, говорит, так, локоть выше держи, работай в корпус, чуть-чуть пригнись, дыхание вот держи. И он постоянно дает ему наставления, постоянно его корректируя, двигая в правильное направление. Вот такое предание быстрее всего ведет ученика к освобождению. Но не факт, что оно гарантирует освобождение. Тоже не факт. Поскольку очень много кармы, очень много тонких неведений, иллюзий. Но оно гораздо более эффективно, когда ученик действует в таком духе предания себя. По большому счету, именно такой ученик развивает нужную веру. Такой ученик способен достичь мокши, при условии, что он будет руководствоваться прямо наставлениями гуру, буквально так, как велит учение. Очень сложно гуру наставлять ученика, если он не в нужном статусе, не полностью отдал себя. Так? Почему? Гуру говорит, так, у тебя время пришло, практиковать ретрит надо. Он говорит, о, нет, у меня работа. А, ну, у тебя работа, ладно, понимаю. Или надо делать сева. О, у меня же семья, дети, работа, командировка, отпуск в Турцию горит. Ну, да, понимаю. Вот это разница. Вот. Тогда такого ученика невозможно научить. Его можно... В общем, направить можно издалека, где-то он будет получать вдохновение, наставление. Но научить полностью невозможно. Гуру понимает ограничения ученика, относясь с пониманием и состраданием, что у каждого своя скорость движения, своя карма. Но лучше, когда ученик способен полностью предаться процессу, когда он полностью способен следовать наставлениям гуру. Это повышает его возможность достичь освобождения. Это повышает его возможность. И вот такая способность именно зависит от веры. Когда ученик верит, что именно вот так, не вот так, как я хочу, а именно вот так, надо действовать, тогда это будет эффективно. Часто, когда нет веры, ну, тогда что? Гуру говорит, ну, хоть вот так. Не можешь, ну, вот так хотя бы. И на этом это компромисс. Это политика компромисса. На этом построена вся духовная жизнь в Индии, миряне. Есть четыре цели в жизни. Дхарма, артха, кама, мокша. Не можешь мокшу? Ну, хотя бы дхарма. Не можешь дхарму? Ну, хотя бы артха. Не моешь артху, ну, тогда радуйся жизни. Лучай каму. Вот чатурварга, четыре цели в жизни, они созданы святыми для тех, у кого нет веры, но которым надо как-то понять свое место в этом мире, как-то обосновать, зачем же я все-таки живу вообще. Как-то прилепить себя к санатанадхарме и как-то все равно себя включать в поток санатанадхармы. Но кармы не позволяют. Но на самом деле все эти три предыдущие дхармы, дхарма, артха и кама, они предназначены для мокши. То есть они не являются самодостаточными сами по себе. Потому что кама в сансарном мире – это все равно, что устраивать банкет посреди ада, меча острых деревьев. Артха – это все равно, что пытаться процветать где-то в огнедышащей яме. Но можно на некоторое время там устроить все. Это бесполезные вещи. Дхарма – это все равно, что в лесу среди джунглей следовать этикету. Все это полностью иллюзорные вещи на самом деле, но они необходимы. Для тех людей, кто не способен осознать мокшу, кому нужно регулировать свою жизнь и все равно обосновать смысл своей жизни, но для тех, кто обладает большей заслугой, для них остается только один самый главный путь – это мокша. Выбираться поскорее из круга рождений и смертей. Как красавица, у которой загорелись волосы. Вот она смотрит в зеркало, там, и вдруг волосы загораются. Все, уже быстро бросает и начинает тушить. Такой пример – это пример из священных текстов. И это тоже вера. Вера в путь мокши. И когда йогин обладает такой верой в наставление духовного учителя, способен практиковать, он может совершать духовные подвиги, может совершать тапасью. Самому очень сложно совершать духовные подвиги без веры. Почему мы слышим истории о древних и восхищаемся? Вот это да. А сейчас мы слышим так, что кто-то делал такие духовные подвиги? Не особо. Потому что сейчас у людей мало веры, гораздо меньше. Сейчас умы людей сложнее, информационная начинка умов людей гораздо сложнее, а вера, напротив, гораздо меньше. Ну, другой мир вообще. И ранее умы людей были более однонаправлены, более открытыми, и они могли выполнять тапасю просто за счет прибежища, за счет связи с гуру и за счет веры в дхарму. Сейчас это очень сложно. Сейчас любая, даже небольшая вещь, она требует поговорить, открыть помыслы, подумать, выплеснуть. То, что решается простым актом веры, то, что смешно с точки зрения веры, сейчас это раздувается, обсуждается, и это требует успокоения, как бы. То, что решается простым пребыванием в вере, то, что игнорируется вообще для нормального садху. Потому что вера сильно слабеет. И садху – это тот, кто воспитывает себе веру, такую веру, которая дает возможность ему совершать духовные подвиги, совершать тапасью. И вот совершая тапасью, неважно в какой сфере, в служении, в самоотдаче, в ретрите, в одном из видов йоги, в упасане, в мантра-йоге, это может быть любая тапасья. И вот такая тапасья, она только усиливает веру и становится вот тем пламенем, которое сжигает васаны и самскары, которое разжигает дух истинной преданности, дух дивья бхавы и приводит йогина к освобождению. И вот такую веру следует йогину всегда воспитывать, возжигать и молиться о ее снисхождении, о ее снискании. Никакие сложные передачи не сработают, если вера слаба. И напротив, даже простые мантры, простые передачи будут эффективны в условиях глубокой, сильной веры. И мои благословения, чтобы вы имели такую сильную веру.